Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
О Господи, весь нам благословен, гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, веко благ, веко век милость Его.
Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского находится в поселке Пашино. Небольшой, деревянный, по-домашнему уютный, построенный с любовью и верой в помощь святого. Иоанн Кронштадтский, чудотворец, выдающийся пастырь и духовный наставник, был канонизирован Русской Православной Церковью в 1990 году и причислен к лику святых.
Всех поздравляю с сегодняшним днем памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это замечательный пастырь, о котором можно многое говорить. И здесь находится вещи в этом храме, связанные с его святым именем, которые прибыли сюда из зарубежья православного русского. Хранились они там, в изгнании. И сегодня каждый новосибирец может приложиться к этим святым реликвиям, памятным, которые принадлежали отцу Иоанну. Отец Иоанн Кронштадтский, зная, как святой человек, о том, какие приближаются годы, он бесстрашно обличал всех этих носителей зла, которые под маркой заботы о народе хотели сделать переворот в нашей стране. Он был один из основателей Союза Русского Народа. И советская власть страшно ненавидела отца Иоанна Кронштадтского. И, конечно, да, мы читаем, только знаем его книги «Моя жизнь во Христе» до революционного издания. Но, однако, он написал очень много. И эти книги изданы только в последнее время, только доступны нашему поколению. И вы обязательно достаньте и почитайте. Они выходят большим тиражом. И много из его дневники, его новые произведения. Почитайте, и вы многое поймете, потому что отец Иоанн простым языком раскрывал нам весь тайный смысл священных писаний и говорил о том, что дьявол борется с Богом, что, как говорил Достоевский, это поле битвы сердца человечества. И это идет битва за нас с вами, за нашу вечность, за наше достоинство духовное, за наше богоподобие. И поэтому, как вот мы говорим, Бог ищет своих людей, избирает своих людей в человеческом обществе, чтобы сделать их сыновьями Царства Небесного. А Бог – это личность, и идет общение такое же, как у нас. Вот хочу я дружить с человеком, я смотрю, как он себя ведет, что он говорит, какие у него дела хорошие, какие плохие. И для себя решаю, вот с этим человеком я могу пойти по жизни. Вот этот человек достоин того, чтобы быть моим другом. Вот я хочу с ним дружить. Так и Бог. Он смотрит на каждого из нас. И как сказал сам Спаситель в Евангелии, кто меня любит? Тот, кто заповеди мои соблюдает. И он смотрит, избирает из нас, кто соблюдает его святые заповеди. Человек любит Бога, значит, это нравственный человек, значит, этот человек имеет страх Божий, значит, этот человек стремится к Царству Небесному, раз он исполняет Божьи заповеди. И он его избирает и помогает ему в жизненном пути. И человек не совершает таких глупых ошибок, человек не совершает столько пакостей всяких и пошлостей, потому что сам Господь ведет его по жизни. Если же человек не любит Бога, не исполняет первую заповедь, Что можно об этом говорить? Человек живет по законам природы, человек живет по законам животного мира и впадает в всякие искушения, всякие страшные преступления и всякие страшные ситуации жизненные. И потом удивляемся мы, что же так человек трудно и живет, и какую-то прожил жизнь никому непонятную. Но христиане тоже, они живут, ведут жизнь, которую многие не понимают, но они же ведут эту жизнь по заповедям Божьим. Недавно святейший патриарх Кирилл говорил, каждый человек ищет смысл и цель жизни. Но чтобы идти правильной дорогой, чтобы иметь правильную цель и смысл жизни, человек должен найти истину. Что же истина в этом мире? Чему можно доверять, чему нельзя доверять? И вот заповеди Божии – это истина, абсолютная истина, последняя инстанция. Эти заповеди дал сам Бог нам, чтобы мы не сбились с пути жизненного. И вот человек, если эти заповеди исполняет, он любит Бога и он любит ближнего. И он отвергает зло и избирает добро. Уклонись от зла и сотвори благо, и твори дела добрые, и по этим добрым делам Господь смотрит на нас и выбирает себе своих последователей, граждан вечного небесного царства. Они честивые, они не придут даже на суд Божий. Они повеселятся здесь немножко, поутешаются порочными утешениями, но ничего не получат в вечности. Но это, как говорится, уже личное. Это человек сам добровольно избирает себе жизненный путь. И вот путь к Богу, путь к вечности указывает нам творение святого отца Иоанна Кронштадтского. И даже весь его жизненный путь, когда мы читаем об этом светлом человеке, о его матушке добродетельной, о его окружении, то мы, конечно, приобщаемся к этой святой истории, к Святой Руси. И вот эти традиции, это наследие мы должны сберечь в своих сердцах и должны пронести через всю свою жизнь. Потому что воспитание и взрослого человека, и ребенка очень важен пример, образ жизни. И вот отец Иоанн своим жизненным путем преподает нам такой пример. И тот, кто будет за ним следовать, он никогда не посрамится.
Здравствуйте, отец Сергий.
Добрый день.
Какую жизнь прожил Иоанн Кронштадтский? За что его почитают, за что его любят в народе?
Отец Иоанн Кронштадтский был приходским священником и больше 50 лет прослужил в Андреевском соборе города Кронштадта. Когда он еще учился в семинарии, то мечтал о том, чтобы его отправили служить куда-нибудь в дикие страны, где бы он проповедовал дикарям евангельское слово, благовестие. Но Господь так судил, что он оказался в Кронштадте. Это пригород Санкт-Петербурга, где как раз находились люди, отверженные, так сказать, обществом за разные правонарушения, за пьянство, за другие пороки, их туда ссылали. И он как раз оказался в такой среде, где понадобилось его слово и утешение. И вот он самоотверженно более 50 лет служил в этом городе. И удивительно, что поначалу даже не понимали его, как он, с каким самоотвержением он служил ближним своим, мог идти домой и приходить уже без сапог, что отдал кому-то нищему, получал зарплату и домой мог ее не донести, потому что тоже раздал. После он решил, что для того, чтобы помочь нуждающимся, недостаточно вот таких вот действий, необходимо организовать помощь более в больших масштабах. И организовал дом трудолюбия, где трудилось очень много людей, получали возможность выживать, как-то устраивал благотворительные обеды, помощь оказывал, различную. И вот благодаря такой его деятельности, народ его полюбил. И
этот опыт распространился и в другие города, открывались в других городах уже дома трудолюбия.
Да, и сам он как бы вот в селе Сура, где он родился, в Архангельской тогда губернии, в Архангельской области, тоже он много приложил усилий, чтобы организовать и женский монастырь, и построить храмы там. Вот. И поэтому батюшку отца Иоанна Кронштадтского уже тогда люди полюбили и со всех уголков, не только нашей необъятной родины, так сказать, да, но и со всего мира присылали письма и телеграммы с просьбой помолиться. Вот. Те, кто побывал на службах отца Иоанна Кронштадтского, на исповеди, вот, ну, переживали потом всю жизнь оставшуюся, вспоминали об этом, вот, рассказывали другим. Да, народ очень почитал отца Иоанна Кронштадтского. Кстати, он, когда прибыл на Черноморское побережье, вот, то его встречали более 40 тысяч человек. Так не встречали даже царских особ в то время. Представляете, столько народа он собрал. Вот. То есть на то время почитание его было таким. Вот. И, конечно, когда его душа дошла в небесные обители, то есть весь город был просто переполнен. Да? Вот. И называл народ, когда говорили, что это батюшка, да, то все, мы понимали, всероссийский батюшка только один, это Иоанн Кронштадтский. Вот, сразу понимали, о ком шла речь.
Главные торжества «Благодарная Россия» великому пастырю, посвященной юбилейной дате, проходили на родине святого, в селе Сура, Архангельской области. Вы приняли участие в этих торжествах. Как это происходило?
Да, благословение Владыки Тихона. Всем был командирован. Но юбилейные торжества начались как бы миссионерским крестным ходом из Иоанновского женского монастыря в городе Санкт-Петербурге до Кронштадта, оттуда село Сура, где родился батюшка Иоанн Кронштадтский, где состоялись основные торжества с участием святейшего патриарха Кирилла, вот, и участием духовенства более 200 человек, священнослужители тоже приняли в этом участие. Открытие было торжественное в Народном доме в Санкт-Петербурге, где состоялось праздничное заседание. Был показан фильм, посвященный 25-летию прославления Иоанна Кронштадтского об Иоанновской семье. Вот. Затем на следующий день была отслужена литургия божественная в Морском соборе в городе Кронштадта с участием митрополита Сергия Алтайского-Барнаульского, других архиереев и духовенства, больше 100 человек, то есть принимал участие в этом богослужении. Затем был крестный ход до места, где находился ранее Андреевский собор, в котором отец Иоанн Кронштадтский более 50 лет трудился, служил. Вот сейчас храма нет, и как раз речь шла о том, что хорошо бы храм этот восстановить. В самой Суре, деревне, где он родился, нам рассказывали о том, что всегда приезд отца Иоанна Кронштадтского был большим событием для жителей. Показывали даже место, где его встречали обычно. Он приезжал на пароходе туда и всегда привозил подарки. Вот. С большой радостью жители всегда его встречали.
Вы, как настоятель, ощущаете незримое присутствие святого? Ощущаете его поддержку?
Много дел, конечно, на приходе, и много забот, безусловно. Но каким-то образом так все складывается, что появляются и люди, и возможности, чтобы что-то делать. Потому что приход не очень-то доходный, вот, то есть на окраине города находится. Но, тем не менее, Господь вот, по молитвам батюшки Иоанна Кронштадтского посылает людей, которые с желанием помогают и приходу процветать и развиваться. Так что я думаю, что, безусловно, только по молитвам отца Иоанна Кронштадтского что-то возможно там.
Я благодарю вас, отец Сергий, за интересную беседу.
Пожалуйста.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Ну, первый из них, естественно, в этот день, 31 декабря. Батюшка, давняя традиция отмечать Новый год. Хотя в последнее время не так буйно, но отмечают уже тише как-то. Мне это во всяком случае, кажется так. Поясните, как благочестиво встретить праздник? Православный, видимо, человек имеется в виду. Можно ли выпить шампанского или сухого вина, если в церкви специальная новогодняя служба? А если можно, ответьте, как в вашей семье отвечают новогодние праздники. Спасибо. Я вам спасибо за вопрос. Вот, откровенно говоря, это, опять же, мое личное мнение, не поймите, что церковь озадачена этим вопросом. Это вопрос светский. Но если спрашиваете моего личного мнения, то я вообще не понимаю, откровенно говоря, что это за праздник. Потому что, когда мы празднуем какое-то событие, ну, День Победы в Великой Отечественной войне, я понимаю, что мы празднуем. Даже день рождения человека, и то понятно. Ну, рождение ребенка – радость для родителей. Кто вырастет, еще неизвестно, но тем не менее. Но когда мы празднуем Новый год, еще ничего не произошло. И не факт, что в следующем году сможешь уберечься от совершения, например, какого-то греховного поступка, может быть, и ни одного. Поэтому, если Новый год как рубеж для православного человека, задуматься, а как я прожил прошлый год? Может быть, пойти на исповедь, может быть, вот, тем более сейчас самый разгар, последние самые строгие дни рождественского поста, может быть, пойти и вот покаяться в грехах своих. Попросить у Бога помощи следующий год прожить лучше, чем предыдущий. В этом смысле, наверное, стоит этот рубеж преодолеть. Тем более, вот сегодня, 31 декабря, попадает на воскресенье. Сегодня божественная литургия во всех храмах. Пожалуйста. Что касается, можно ли выпить вина, церковный устав в воскресный день позволяет. Бокал вина, почему? Не будет ничего страшного, наверное. Не упивайтесь же вином. В нем же есть блуд, предупреждает нас Священное Писание, а выпить бокал вина, сесть со своими родными, близкими, обсудить, поговорить, порадоваться, что собрались все вместе, семейный праздник, наверное, да. Его очень любили в советское время, потому что был единственный праздник, не связанный с деяниями КПСС, а имел, ну, никакой политической окраски не имел. Поэтому, наверное, так его любили, любят по инерции, хотя, откровенно говоря, главный праздник, предстоящий нам, Рождество Христово, вот, просияло солнце правды, Господь в мир пришел, мир изменился, новая эра началась, эра христианская. С момента Рождества Христова мы отчисляем наши года. И как-то немножко неправильно праздновать Новый год раньше, чем день Рождества Христова. Поэтому мы с вами готовимся к главному празднику нашей этого года, это праздник Рождества Христова. А сам по себе светский праздник Новый год, да, действительно, почему не вспомнить прошедший год, не попросить у Бога милости в году следующем. И, кстати, как вы спрашиваете, как церковь, специально новогодняя служба есть, ну, у нас же Новый год 1 сентября же, церковь в церкви, ну, если уж угодно, 14 января, так называемый старый Новый год. А так, по традиции, Новый год начинают молебном. Очень интересно, что на 1 января по новому стилю, по старому-то еще декабрь, а вот по новому стилю празднуется память мученика Ванифатия, которому молятся, в помощь просят, чтобы избавиться от греха винопития. Вот беда какая, ведь как случайно, не случайно так уж получилось, что сейчас еще и об этом есть повод помолиться. Не упивайтесь же вином, не превращайте праздник просто в безобразие и сплошной грех. Еще вопрос. Во время службы стало свидетелем такой ситуации. Вот такие у нас внимательные прихожане. Незадолго до причастия в храм пришла пожилая пара. Они встали в очередь на причастие. Священник спросил про исповедь. Ответили, что они были давно. Что-то они еще начали ему объяснять. Он попросил остаться после панихиды. По ее окончании он причастил их отдельно. А на исповедь сказал прийти завтра с утра. При каких обстоятельствах такое допускается? Вот при таких обстоятельствах, которые стали известны священнику, многое допускается. Господь же в милосердии нас к этому же призывает. Что уж там батюшка выяснил у них, я же не знаю обстоятельства. Конечно, есть определенные правила, да, и батюшка их не допустил до причастия, просто видя совершенно новых людей, которые не были вот на исповеди-то, да. Вот, а потом, поговорив с ней, выяснив обстоятельства, может быть, была необходимость, может быть, была крайняя ситуация, мы не знаем ее. И при крайней ситуации возможно изменение правил. Правила для того и пишут, чтобы мы знали правила, но нужно действовать-то все-таки на основе каких-то вот милости, прежде всего, вот, и обстоятельств, которые, возможно, тем более пожилые люди. От молодых требуем мы, как правило, больше. Пожилых какой спрос? Они жизнь прожили. Более достойные члены общества, чем молодые люди по определению. Возможно, какие-то были обстоятельства мне лично неизвестны. Но батюшка знает, распринял такое решение. Поэтому следить надо за собой, родные мои. Вот вы знаете, все-таки вот внутри бы своего сердца бы так бы внимательно подглядывали, как мы подглядываем за действиями других прихожан или священников. Еще вопрос. Можно ли понять, ощутить, какое место на предварительном суде получил человек на 40-й день после своей смерти? Как молиться о нем дальше, чтобы вымолить ему лучшую участь? Или это просто невозможно? Ну, почему невозможно? До второго пришествия время еще есть. До страшного суда Господня время есть. И мы... Наша святая обязанность молиться своих усопших родственников, а уж какова им будет участь уготованная, по его ли делам, по милости Божией, по нашей ли милосердию, которой мы приносим милостыни за наших усопших, это Господь только знает. Поэтому как можно ощутить, как понять, ну, не хотелось бы говорить о каких-то видениях, ощущениях, надо стараться быть аккуратнее с этими вещами, потому что можно сон разума принять за... какое-то откровение, потому ощущения ищите поменьше, точнее, вовсе старайтесь их не искать, а надейтесь на милосердие Божие. И молитесь и до 40-го дня усердно, и потом каждый день поминайте своих родных и близких. Еще вопрос, вот прям подряд. Когда настанет второе пришествие, все живые люди погибнут одновременно перед страшным судом? Нет, я не знаю, где вы это вычитали, откуда у вас такие представления. Будет второе пришествие, воскреснут мертвые, воскреснут и предстанут на суд Божий. Живые люди пойдут прямиком на суд, и потом будет новая жизнь, а для кого-то вечная смерть. Надо бояться не смерти, надо бояться жизни, бояться того состояния, которое мы переживаем сегодня, тех грехов, которые мы творим сейчас, а потом придется же отвечать на том самом страшном суде. Еще вопрос. Меня сильно беспокоит вот что. Сейчас зима, распространены инфекционные вирусные заболевания в храме. Во время службы многие кашляют, видно, что больны. Потом прикладываются к иконам, находятся в закрытом, в общем-то, пространстве, заражают других. Может, имеет смысл в храмах писать объявления, чтобы нездоровые люди не приходили на службу в период болезни, если они сами не догадываются переждать этот период дома. Вы знаете, откровенно говоря, есть документально зафиксированные факты, документально, медицинские, физические зафиксированные факты, что в церкви при, казалось бы, очевидных совершенно вот ситуациях, которые описываете в условиях, как-то меньше вирусных вещей, даже радиации, то уменьшается, вот, например, как случай был с Чернобыльской аварией. Знаете, в конце концов Господь сказал, по вере вашей да будет вам. Можно, не общаясь с больными, заразиться и заболеть, и вообще помереть раньше времени. А можно общаться с самыми страшными болезнями, вот как врачи, например. Как люди, занимающиеся делами милосердия, они что, заражаются? Да нет, как-то вот Господь их бережет. Я думаю, все-таки вот болеет человек или здоровеньким умрет, это зависит от милости Божией. Может быть, Господь посылает человека болеть, что он задумался, а может быть, он что-то не то говорит, не так живет. Болезнь – просвещение Божие. А бывает, Господь дает силы человеку для совершения благих дел, молитвы, поста и так далее. Поэтому не думаю, что нужно писать по этому поводу объявление. Человек сам для себя, в конце концов, решает, имеет ли он силы пойти в храм, не является ли он, не мешает ли он своим кашлем во время богослужения, не заражает ли он других людей. Но вы знаете, я что-то тут не замечал повальных вот таких вот эпидемий, связанных с тем, что православные люди ходят в храм, вдруг все друг друга позаражали, пустой храм. Да и как-то вот не замечаешь этого, как-то как ни странно. Так что вот, не работает вот эти условия, которых вы описываете в храме. Еще вопрос. Можно ли регистрироваться и играть свадьбу, если недавно умер отец? Ну, опять же, все зависит от того, от ситуации. Ну, от степени вашей религиозности, еще каких-то обстоятельств. Ну, есть общее правило. 40 дней, да, вот 40 дней до смерти человека, когда душа проходит мытарство, когда звучит сугубая молитва, в течение 40 дней лучше, конечно, воздержаться. В конце концов, бывают ситуации, когда, может быть, и необходима регистрация, и разные бывают случаи. Может быть, совершить регистрацию брака, но не устраивать пышных празднеств, веселья по этому поводу, а отложить это на потом, когда пройдет период 40 дней, когда улягутся все вот эти переживания, и уже собрать людей, родных, близких, и порадоваться, что родилась новая семья. Вот можно это предложить вот так вот. А зарегистрироваться, я думаю, факт сам записаться, там, поставить печать, вот этот вот гражданский акт, почему его не совершить? Ничего тут страшного нет. А вот праздновать свадьбу, наверное, можно и отложить. Давайте обратимся с вами к Евангелию, которое предлагает нам Церковь сегодня, в этот удивительнейший день за неделю до Рождества Христова. Церковь предлагает нам очень необычное евангельское чтение. И когда мы его слушаем в церкви, недоумеваем, а зачем это огромное перечисление. Итак, это первая глава Евангелия от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Асрома. Исром родил Авраама, Арама родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иосия, Иосия родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоакима родил Иоханию, братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иоханий родил Салафиля, Сафилил родил Заравеля, Заравеля родил Авиуда, Авиуд родил Иоакима, Иоаким родил Азор, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Иуда, Иуд родил Илиазара, Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус, называемый Христос. Итак, от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида по переселению в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так: по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святаго. Иосиф же муж, будучи праведен, и не желая гласить ее, хотел тайно пустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго, родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей от грехов своих». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Восстав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, не знал ее, как наконец родила она сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вот вторая часть сегодняшнего евангельского чтения – рассказ об этом сомнении Иосифа, когда он узнал, что девушка, взятая им из храма, которая обещала служить Богу всем своим существом, имеет в чреве, она беременна. И Иосиф начал сомневаться, а кто родился от нее? Не плод ли это греха, что как бы было очевидно? Но вместе с тем является ангел Господень и говорит: Иосиф, так же, как он явился перед этим Марии, сказал: не бойся принять Марию, жену твою, потому что сбывается обетование, данное давным-давно многими пророками. И вот перечисление этих имен, само даже перечисление, начало перечисления родословия Христа от Авраама, а вспоминаем, как родил Авраам сына своего, Исаака. Ведь Авраам не имел возможности родить, и жена его, Сара, была бесплодна. И однако это чудо произошло. Господь из камней сих, как он сам говорил, воздвиг детей Аврааму. То есть из ничего у Авраама рождается, по обетованию Божию, рождается ребенок, ставший родоначальником огромного рода. В его роду рождается и царь Давид, другие пророки, цари, и грешники есть. Но эти люди рождали из поколения в поколение тех, кто ждал, когда исполнится обещание Божие, Мессия, Спаситель придет в мир. И как рождение сына Исаака было чудесным, точно так же и рождение Христа от Девы Марии тоже невероятно. И хотя Иосиф по человеческому естеству сопротивляется этой вести, известию этому, но когда слышит весть ангела, смиряется и ждет, когда это чудо произойдет. Все остальные события, само обстоятельство Рождества, все последующие за этим события, с Богом младенцем произошедшие, и дальнейшая жизнь Христа и отрока, и мужа, дальнейшая вся жизнь показала Иосифу, что это истина. И пришел в мир Спаситель, приходит. И вот за неделю до Рождества Христова мы вот эти вот события уже предвосхищаем. Мы ожидаем пришествия в мир Христа, пришедшего спасти весь мир. Так что с наступающим, приближающимся праздником Рождества Христова. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.